Итак, сегодня 28 января 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Вся архивная информация наша, все записи предыдущие наших лекций находятся на сайте openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также у нас есть курсы для самостоятельного изучения теории и практики йоги на сайте курс.openyoga.ru. Рассматриваем мы с вами тему, связанную с счастьем. И как на предыдущей лекции мы уже более или менее определились, мы должны плавненько связать тему счастья с темой третьего принципа йоги. Я, конечно, понимаю, что память у всех плохая, никто ничего не помнит, но поделать я ничего не могу, так как в йоге сказано, что до тех пор, пока вы не научитесь работать своей памятью и не воспользуетесь всем арсеналом средств, которые может дать нам память, с места вы не сдвинетесь. Есть разные способы работы с памятью. Например, вспоминать, на что вы потратили время своей бесценной жизни и заносить это в дневник. А можно просто припоминать хотя бы, что было, и озвучивать это. Итак, дабы вы все немножко попрактиковались в йоге, я хочу задать такой вопрос. А, собственно говоря, чем мы занимались на прошлой лекции? Для тех, кто был или слушал ее в записи. У кого какая память? Давайте-ка мы сейчас с вами выясним. Но, чтобы вы собрались с мыслями, я дам вам небольшую паузу. А в течение этой паузы кто-нибудь себя похвалит. Кто будет этот кто-то? Прошу.
Уходим?
Конечно. Уходим, представляемся по полной программе.
Я Марк, Топский, группа ЭКО, Международный открытый йога-университет. Я на этой неделе насладился прекрасным моментом, когда я смог попробовать настоящее домашнее варенье сливовое, которое приготовили наши студенты и приносили и угощали всех в нашем центре на Автозаводской. Это было очень приятно. Ну и, конечно же, я очень хорошо, так уж случилось, что я однажды попрактиковал на этой неделе. Было очень приятное ощущение, связанное с пранаямой.
Вот так. То есть хочу себя похвалить за то, что мне было хорошо. Браво. Замечательно. Так, а теперь улыбнется нам кто-нибудь улыбкой истинно йоговской, жизнерадостной, открытой, располагающей, чтобы смотреть на такого человека и самому захотелось йогой заниматься. Кто выполнит позу с улыбкой? Если не будет по-хорошему, да, прошу. Прошу. Так. Я должен освободить место для позы, да?
Нет.
А, достаточно. Браво! Замечательно, чудесно. Ну а теперь давайте-ка мы будем проверять вашу память. Что ж с вашей памятью? Что-то, да, что-то с памятью с моей стало, все, что было, не со мной, помню. Так, ну кто желающий? Если желающих не будет, по доброй воле, память начнем проверять в принудительном порядке. Нет желающих. Прошу, выходим, представляемся.
Елена, Международный открытый университет, Елена Грачева, группа Астра. Мы говорили о том, начали лекцию с того, что обсуждали, что же такое человек. И мы ссылались на древние писания, на Бхагавад-гиту. И основная мысль там была то, что человек — это не тело физическое, а это бессмертная душа, которая перемещается из жизни в жизнь, из тела в тело.
Замечательно. Ну также что мы добавили на предыдущие лекции? Что человек в то же самое есть не только лишь, понимаете, душа бестелесная. Человек, то, что мы называем человеком, это некий мост от высшего, запредельного, к вполне конкретному, земному, вещественному, обычному. Потому что если есть душа, а тела нет, или тело какое-то уж совсем странное, то это больше похоже будет не на человека, а на что? На привидение. Понимаете, да? Если же мы же не говорим с вами, что такое привидение. Поэтому, да, действительно, наше высшее запредельно невыразимо, вне времени пространства, неуничтожимо. Совершенно замечательное, счастливое, чудесное, больше, чем понятие счастья, с одной стороны. Но с другой стороны, если мы говорим про человека, то есть тело. Со всеми атрибутами этого тела, как то подверженность страданиям, разрушению и смерти. И поэтому, то есть как бы сказать, что есть только лишь тело, но нет души, это скатываться в такой махровый материализм. Сказать, что только есть душа, а тело так себе, вспомогательное, вообще даже отрицательное, препятствия, это скатываться в такой безжизненный идеализм. Йога, как вы помните, далека от обеих этих крайностей, заявляет, что как раз человек и есть мост между этим. Браво, замечательно, с памятью все в порядке. Давайте дальше память проверять. Кто следующий? О чем же мы еще с вами говорили на предыдущей лекции? У всех память отшибла. Нет, вот нашелся человечек, да, прошу. Друзья, ну вы понимаете, вам бесполезно изучать
йогу. А, это снова Марк. Я вспомнил, тоже яркий момент был, вот Андрей как раз с Сазонов подошел. Связано было с его выступлением, когда он выложил свою идею между связью первого, второго и третьего принципа. И как это проявляет человек, вот он выразил через свою идею графика, когда он представил график в виде трехмерной системы координат, да, трехмерной, как я понял, там плохо видно было по видеозаписи. То есть вверх, значит, вектор вверх, так называемый первый принцип проявления доброты, сверхлогики, вектор в сторону, горизонтальная, прямая, использование логики и... Ну, так скажем, вектор в глубину, то есть то, что создает это трехмерное пространство, третий принцип, некая такая квинтэссенция или золотая середина между совершенным использованием первого и второго принципа, где я представил эти графики.
Ага, замечательно, тоже с памятью у человека хорошо, занимается йогой. Вот. Вы помните этот анекдот, когда приходит пациент к доктору? И говорит: доктор, у меня провалы в памяти. А доктор спрашивает: да, вы говорите провалы в памяти? А вы говорите провалы? А пациент: какие провалы? Вот, чтоб не получалось так же и с нами. Мы изучаем йогу, древние трактаты, там откровения древних мудрецов. И недели не прошло, как в одно ухо влетело, в другое вылетело. Как же такое может быть? Так, ну давайте, напрягаемся. Да, пожалуйста.
Также на предыдущей лекции мы зачитывали определение из двух словарей Галя и Кожегова.
Да.
И говорили о том, что не совсем там корректно сказано. Кроме того, один, как он представился, просто человек, зачитывал нам определение из советской энциклопедии.
Да.
Что же такое свобода?
Ага, ой, да, действительно, было.
Счастье.
Было. А кто был на предыдущей лекции? А кого не было? Слушайте, да, было-то ведь подавляющее большинство, с памятью очень плохо. Благодарю. Ну, еще у кого-то извилины зашевелились, прошу.
Здравия, группа Астра, я в записи слышала.
Ага, нет, в записи можно, да.
И по поводу выступления просто человека Сергея, я помню, что он ссылался на советскую энциклопедию, и было решено, что это авторитет гораздо больше сейчас, чем Википедия, потому что она еще только формируется. И я помню еще был пассаж в сторону коммунизма, и фраза о том, что вся жизнь борьба, но только с неведением еще. Было добавлено, и мне особенно запомнилось, пытались разграничить понятие счастья и наслаждения.
Ага. Ага, замечательно. Еще память, да, напрягаем память. Я потом объясню, почему так важно напрягать память.
Чемпая Багалина, группа Астра. Мы закончили лекцию размышлением о том, может ли человек быть счастлив, когда несчастливы вокруг него люди. Угу. Ну и вот на этом поставили многоточие.
Да, замечательно. Так, есть еще люди, которые все помнят? Нет, нету таких людей, больше не оказалось. Друзья, вот поймите, какая вещь получается. Приходит человек учиться, скажем, в университет какой-нибудь или институт. Учится, сдает экзамены. Потом заканчивает, получает, скажем, красный диплом с отличием. Приходит работать по своей специальности. И вдруг выясняются две вещи. Первая вещь, что он ничего не помнит. А из того, что помнит, ничего не понимает. И фактически начинается, да, учеба настоящая начинается уже непосредственно с работы. Когда ты сталкиваешься с тем или иным, с той или иной проблемой, пытаешься как-то ее разрешить с позиции того багажа, который якобы изучал. Это, к сожалению, бич современной цивилизации. Неэффективность образования, полнейшая неэффективность образования. Дело в том, что есть колоссальнейшая разница между обычными знаниями, которые вы услышали или зазубрили, и теми знаниями, которые вы как бы чувствуете, пропустили через себя. Так вот, по-настоящему вы что-либо знаете. Это не если вы, знаете, как этот самый попугай, выучили какие-то правильные фразы и в нужный момент произносите их. Настоящее знание – это когда вы ощущаете всю реальность бытия, связанную с этим знанием. Я как-то был свидетелем очень часто таких сцен. Подходишь к какому человеку, действительно знающему йогу. Начинаешь спрашивать его сложный достаточно вопрос. И он в лед, не задумываясь, никуда нигде не наводя справки, тем более не обращаясь к Википедии там, или Большой советской энциклопедии, в лед начинает отвечать на достаточно сложные вопросы, причем такие даже их запомнить ответ тяжело. В то же самое время задаешь этому же самому человеку, скажем, какой-то вопрос, связанный с той информацией, которую он должен был, ну, вообще знать. Ну, например, знаешь, что он там интересуется какой-нибудь там видом деятельности, вчера он смотрел про эту передачу и спрашиваешь его, ну, вот там такое-то число, чему должно быть равно? Или погода, какая собирается быть на следующей неделе? Тот же самый человек на тебя смотрит очень удивленно и говорит, а, я не помню, сейчас полезу, значит, в интернет, в Википедию, она мне все расскажет. И я сперва не мог понять, почему же такая вот разница, почему такая избирательность памяти. Что-то человек вообще отлично помнит, а что-то, ну, совершенно не может запомнить. И потом я понял, секрет-то в следующем. Дело в том, что йогу этот человек не помнил. Йога была внутри него. То есть он настолько сживался с сознаниями, что ему не надо было зазубривать. Ему не надо было как-то там заучивать. Он просто мысленно обращался вовнутрь себя и как божий день получал ответ на достаточно сложные вопросы. Что же касается таких обычных каких-то знаний, где действительно требуется муштра, чтобы там запомнилось что-нибудь там, или еще что-нибудь, это, безусловно, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Так вот, я бы очень хотел, чтобы каждый из нас не просто так присутствовал на той или иной лекции, а как бы пропускал через себя знания. И если знание до вас доходит, согласно концепции джнана-йоги или йоги знания, хотите вы того или не хотите вы того, это знание само по себе начинает перестраивать внутренние структуры устройства вашего тела. Грубо говоря, энергии внутри вас по-другому текут, сознание по-другому циркулирует, направляется, самочувствие ваше по-другому начинает функционировать, мироосознание. То есть любое знание, которое действительно вы усвоили, на вас наносит такой отпечаток, что вам не надо его зубрить. Вы сами становитесь знанием. Вот в этом и был секрет, этих людей, которые прекрасно читали там лекции по йоге или там отвечали на сложные вопросы, при этом, не заглядывая в бумажку там или не готовясь к этому так. Хотя готовиться-то они готовились, но если там, допустим, более узко надо было подобрать те или иные слова, чтобы выразить это знание, но самим ядром знания они никогда не расставались, потому что они были сами олицетворением этого знания. И вот, понимаете, памятование стопроцентное у вас будет наблюдаться только лишь в одном случае, если вы действительно осознали то, что вы когда-то пережили. Чтобы это была не абстрактная информация влетела-вылетела, а влетела, вас изменила, и вы изменились. И вам достаточно в любой момент один раз всего лишь взглянуть вовнутрь, чтобы все помнить. Вот такая моя история поучительная. Ладненько, мы обещали с вами продолжить рассматривать тему счастья и попытаться привязать ее к третьему принципу йоги. Есть ли у кого какие мысли по этому поводу? Кто-нибудь? Да, есть. Вперед.
У меня схема.
Прийти, представиться. А где наша у нас была здесь доска? Доску куда?
Я нарисовал. Конечно,
Нет, маленького не пойдет. Надо тогда образно что-то большое. Нету доски у нас? Нету доски.
Ладно, я могу.
Словами образно. Знаете, надо уметь еще и словами картинки рисовать. Вот знаете, как в сказках, то или иное, там течет река с кисельными берегами, там молочная или еще что-нибудь. Вот такие образы, они позволяют в будхе каждого слушающего перевести мантру имени в янтру. Вы помните, имя и форма неразделимы. Если вы правильно подберете слово, вы правильно воспроизведете в уме каждого человека образ. Если бы этого не было, мы бы с вами не могли читать художественную литературу. Ну, читаешь себе, допустим, пейзаж какой-нибудь, а в голове ничего нет, пусто, да? Это быстро надоест. Так.
Алексей Некрасов, группа Астра. Я думаю по поводу счастья и наслаждения.
Так, друзья, подвинемся, пустим, чтобы все сели, чувствовали себя как дома, уютно, смещаемся.
Вот. И пришел к выводу, что разницы между этими понятиями нет, потому что есть то, что называется жизненностью, там, идет раны, вот. И также это можно назвать счастьем. И вот это вот проявление, оно как бы увеличивается в человеке, когда это как бы возникает такой пик наслаждения или пик счастья. И вот, и человек к этому стремится. И вот возникает, по крайней мере, я так понимаю, у того, кто занимается саморазвитием, возникает как бы вектор вверх, когда вот ступенями изменяется его уровень осознанности, уровень способности проявлять эту жизненность. Вот. Но он происходит скачкообразно, то есть сначала он находится на одном уровне, и у него происходит пик вверх, пик еще выше наслаждения, получает еще выше, и поднимается на новый уровень. Потом ведет еще, и так далее, до, ну там...
Покажи нашу камеру тоже.
Так, Леш, в следующий раз подготовиться получше с диаграммами, с графиками, диаграммами, купить там ватман размера большого А0. И тушью нарисовать от руки.
Леш, давай.
Не получится. Не получится. Друзья, учимся доносить свою точку зрения с помощью разных инструментов. Хорошо, спасибо. Спасибо, браво. Итак, есть такие, так сказать, скачкообразные моменты в приближении. Еще у кого? Кто-нибудь об этом думал на прошедшей неделе? Насчет связки? Да, прошу вас.
Сергей Белов, группа ЧТУР. Международный открытый йога-университет. Я попробую поразмышлять. У меня четкой концепции нету. Да. Но для меня счастье и третий принцип – это неразрывно связанные вещи. В третьем принципе закладывается очень серьезная аксиоматика, которая вытаскивает с собой микрокосмос, когда мы лично отказываемся от страданий и идем, стараемся помогать всем живым существам. То есть мы идем изнутри во Вселенную. Закладываются ассоциативные связи, с которыми я должен работать. То есть если в жизни что-то происходит, что доставляет мне страдания, это мне намек на то, что мои ассоциативные связи, моя майя, скрывает от меня то, что является реальным на самом деле. И с этим нужно работать. И третье – это макрокосмос. Это о том, что Вселенная очень, на самом деле, заботится обо мне и хочет, чтобы я был успешен и счастлив. А то, что происходит в жизни ситуация, когда я считаю, что вот тут плохо, там плохо, это лишь зацепка и указание на мои ассоциативные связи, что я почему-то так считаю. А Вселенная это на самом деле делает для меня что-то более большое, большее благо. Оно мне показывает, где я не прав. И если третий принцип воспринимать, лично для меня, не только как я отказываюсь от страданий, а еще воспринимать, что и Вселенная при этом желает мне счастья, то получается совмещение системы микро- и макрокосмоса. И лично для меня понять этот принцип гораздо проще.
Ага, браво, замечательно. Вот тут, прошу.
Иван Никольбой, группа Астра. Открытый, международный открытый для университета. Значит, на прошлом занятии нам задали такой вопрос, как можем ли мы быть счастливы, если, собственно, другие люди там несчастливы. Вот я считаю, что наше счастье, оно связано не только с третьим принципом, но и с первым принципом. Не зря они нам все даются. Значит, с одной стороны, согласно аксиоматике, мы знаем, что высшее «я» каждого из нас, оно свободно и счастливо, да, в своем изначальном проявлении. Если это так, то, значит, в принципе, мы можем быть счастливы, да, уже на основании, как я это вижу, на основании этого факта, независимо от других, хоть там все травой
порасти. Хоть потом, да.
Да, можем. Но, с другой стороны, зачем нам дается первый принцип? Если мы его будем нарушать, то мы тем самым себе создаем негативную карму. А пока мы создаем себе негативную карму, мы не можем выйти на этот уровень сверхлогики, потому что в йоге защита от дурака это, да? То есть пока ты не стал добрым, пока ты не идешь по этому пути, то есть йога тебе не раскроется, ты не просветлишься, ты не будешь счастлив. Также дается третий принцип йоги, отказ от страданий, и если кто-то волеизъявляет тоже отказаться от страданий, ты ему можешь помочь.
Но опять... Нет, не можешь, ты берешь на себя обязанность ему помогать.
Да. Вот, но опять же, все абсолютно живые существа свободны. Если кто-то захочет страдать, это опять же его личное дело. Поэтому нам даются указания, что нужно делать, да, но это совершенно не противоречит тому, что если везде хоть поток, ты спокойно можешь просветлиться и быть счастливым.
Да, да. Вот. Браво, молодец. Еще у кого есть мысли? Да, прошу. Друзья, давайте, выходим, размышляем вслух. Заставляем себя раскрывать рот, проявляемся в этой вселенной.
Чимбелла Галена, группа Астра, ну вот тоже я хотела на эту тему размышлять. Ну, может ли человек быть счастлив? Мне кажется, что вот, ну, как бы есть такая иерархия, что, ну, в принципе, любой человек может быть счастлив вне зависимости от уровня его духовного развития. Но человек, который на более низкой ступени стоит, то есть ну, более эгоистичный, и ему все равно, что вокруг происходит, ну, то есть он, безусловно, может быть счастлив. Но чем выше человек поднимается по духовному пути, тем более ему становятся небезразличны те люди, существа, которые вокруг. И тем больше у него способность к сопереживанию увеличивается. И он видит гораздо больше страданий и ну, гораздо острее может их сам почувствовать. Вот. И поэтому, ну, наверное, он принимает третий принцип, чтобы ну, делать все возможное, чтобы помогать другим и чтобы не страдать самому. Потому что...
Понятно. Браво, браво. Так, друзья, ну я вот подозреваю, кто-нибудь будет слушать нас в записи или даже здесь первый раз, столкнувшись с йогой, этот человек будет спрашивать про себя. Эти люди постоянно твердят про третий принцип йоги. Что за принцип за такой йоги? Кто нам напомнит третий принцип йоги? Желающие есть? Или сразу всех отчислять из открытого йога-университета? Да, кто? Прошу.
Гайскова Анастасия, группа 3, Международный открытый йога-университет. Третий принцип йоги, он также называется обетом отказа от страдания. И принимая этот обет, мы... Говорим себе о том, что никто и ничто в этой жизни не может навязать нам страдания, если мы волеизъявляем не страдать. И также, принимая этот обет, мы берем на себя обязательство, что если понадобится наша помощь какому-то живому существу, если это существо волеизъявляет не страдать, то мы обязуемся помочь ему осуществить это волеизъявление.
Замечательно, замечательно, браво. Так, еще давайте, кто еще, да, прошу поразмышлять. Все остальные тоже готовимся. Надо высказать свою точку зрения.
Шабратская Екатерина, группа Чатур. Международный открытый йога-университет. Значит, по теме йоги и счастья, я хотела вот что сказать. С помощью йоги мы открываем заложенное в нас состояние счастья, гармонии и блаженства. Это состояние заложено в нас аксиоматически. С помощью йоги мы...
Нет, стоп. Заложено аксиоматически, это такая немножко ловушка на пути, да. То есть, как бы здесь лучше сказать, да, красивее. Ну, аксиоматически это мы просто вот решили так, вот во мне заложено счастье, все, точка, да, ну, а кто-то скажет, а во мне не заложено счастье. Ладно, оставим это, не буду перебивать.
Естественно, да. Вот. Если что-то нарушает нашу гармонию и счастье, значит, мы в это самостоятельно вовлекаемся. Рассмотрим пример. Допустим, вот мы идем с работы такие, да, занимаемся йогой, счастливые,
да,
и, значит, грубый продавец нам что-то, да, говорит такое не очень счастливое.
Да, это про меня.
Да. Что мы можем в этот момент это все через себя пропустить, прочувствовать, что он чувствует в этот момент, а можем наоборот собраться и как-то вот устоять и, значит, не вовлекаться. В этом у нас второй принцип йоги. Он нас учит не вовлекаться в ненужные нам дела, состояния, а также, я считаю, эмоции. Это тоже соблюдение второго принципа йоги, когда мы не вовлекаемся в негатив, но сохраняем свое состояние. Вот. Если же мы в этот момент к этому продавцу, значит, еще и пожелаем счастья...
Будь так... ты трижды счастлив.
Тогда мы соблюдаем первый принцип йоги. Вот. Так. Потому что наши пожелания – это вектор нашего сознания, который подтягивает за собой энергию. То есть, применяя первый принцип йоги, желая счастья тем, кто нам счастья не желает, мы косвенно как бы способствуем тому, чтобы мир стал лучше, а люди в нем стали счастливее. И, значит, последний момент. Самое трудное, конечно, быть счастливым, когда вокруг тебя кому-то плохо. Вот. И что же нам в этой ситуации делать? На этот вопрос отвечает как раз третий принцип йоги. Помогая другим людям, если это возможно, мы создаем благоприятные условия для своего собственного счастья.
Спасибо. Браво, молодец. Так, еще у кого какие размышления, прошу.
Светлана Ерохина, группа Астра. По поводу третьего принципа йоги и отказа от страданий. Очень часто отказ от страданий подменяют люди тем, что закрывают глаза на реальную проблему, на реальную ситуацию. Так, если у нас, например, постоянно болит нога, и мы вроде как отказываемся от страданий и принимаем какой-то там наркотик, не знаю, обезболивающее, идем на йогу, на ту же, мы как куда-то отвлекаемся, да, убираем свое внимание, сознание от этого, но это дает только время.
Без комментариев. Давайте отрежем Сусанину ногу. Не надо, не надо, я вспомнил дорогу.
Я вспомнил про йогу.
Ну, я хотела сказать, что иногда наши страдания, мы должны обратить на него внимание и понять, в чем, собственно, эта проблема, иначе оно будет постоянно возвращаться к нам циклично. И, собственно, понимание нам как раз помогает вот знание йоги фундаментальное, аксиоматика.
Значит, знания уже где-то, да, да, да. Хорошо, замечательно, еще браво, браво. Так, еще кто рта не раскрывал, пусть раскроет. Да, прошу. Друзья, вот понимаете, вот вы сейчас пришли, у вас есть прана, да? Прана, вот она у вас есть в каком-то состоянии. Вот знаете, бизнес, у тебя есть начальный капитал. Вложи его в дело, приумножь. Вот точно так же и наши лекции. У вас есть прана. Вложите в свое выступление, приумножьте, выйдите отсюда сильнее, мощнее, более яркими, более понимающими. Здесь это не просто лекция, это психический реактор. Здесь облако школы, понимаете? Здесь вообще все дела. А вы сидите, молчите. Прошу.
Спасибо. Международного кардиологического университета Андрей Сазонов, группа ЧИТОР. Мне спасибо за поднимание. Приятно было слушать. Это как доктор. Вот. Я что хотел сказать, что в принципе, опять же, мы знаем, что страдание само по себе это как темнота. То есть его не существует. Есть отсутствие света и отсутствие наслаждения. А страдание возникает, как вот говорилось на занятиях, ему как так оно есть. То есть страдание это наслаждение, разделенное пополам, и, скажем так, когда сталкиваются лбами, мы ощущаем какой-то эффект неприятной боли, страдания. И у меня такая аналогия давно возникла, я хотел с ней поделиться. Нормальное наслаждение это можно сравнить как с током, который течет по проводам, и прана, ток. И аналогия такая, ток это плюс и минус, или две фазы. Когда эти две фазы по каким-то причинам сталкиваются, условно говоря, возникает короткое замыкание.
Нет, ну давайте будем немножко аккуратные с электротехническими терминами, когда две фазы, там вообще бог знает, что там может произойти.
Нормальное короткое замыкание.
Да. Ну это если это переменный, это если переменный.
Я беру переменный ток, обычную сеть, когда просто многие, наверное, сталкивались.
В обычной квартире там ноль и фаза, там одна фазная, да.
Хорошо, покорная физика.
Не, это даже не к физике, это если вы дома решите там розетку починить и прочее, помните, там не все, там не плюс и минус, который меняется, там несколько все сложнее. Да-да.
Так вот, опять же, у меня аналогия, пускай будет ноль и фаза, но суть не меняется. Если короткое замыкание, то это неприятно, но тем не менее, без тока, от тока светятся лампочки, работают все бытовые приборы, и это как бы естественный процесс. То есть это нормально, то есть наслаждение – это нормальное состояние, нормальное состояние человека, в котором должен находиться. Вот. И еще хотел такой момент сказать по поводу человека, да, что такое, как бы была такая тема на прошлой лекции, затрагивали все-таки, что же такое человек, то есть, опять у меня, может быть, не совсем такая аналогия правильная, но тем не менее она моя, то есть человек, это, ну, скажем так, стадия определенного развития эволюции, то есть у нас считается, что, ну, как бы, принято так вообще, что геоцентричный, есть человек, есть, как бы, животные, на этом все заканчивается, есть божества, да? Ну, возможно, что...
Это где так принято?
У меня такое сложилось ощущение, да, что читая различные философы, то, что я смог прочитать, у меня такое сложилось ощущение, если более четко выражаться. А вот, но в последнее время я стал думать, а может быть, Вселенная такая огромная, что существуют, наверное, различные другие стадии промежуточные, да? То есть человек, вот, наше состояние, которое сейчас, это мы проходим определенную ступень развития. И куда мы пойдем дальше, это будет зависеть от того, как мы, скажем, эту ступень пройдем. То есть как в школе, класс, экзамен сдадим, значок, как-то будем развиваться до определенной степени, значит, пойдем выше. Если будем... как-то меньше, оставить на второй год там или ниже. То есть, и, соответственно, понятие наслаждения и счастья, оно взаимосвязано. То есть это наше состояние естественное, наше прана в том числе, она тоже является залогом счастья. То есть без нее, в общем-то, сложно, наверное, быть счастливым.
Ну, замечательно, браво. Да, сейчас я выслушаю только, друзья, еще раз, вот из области электричества, да, потому что некоторые даже и инженеры в этом путаются с дипломами. В обычной розетке вашей, вот дома, которая не на производстве, а дома, однофазный ток, у вас одна, грубо говоря, дырочка заземлена, то есть буквально иногда стержень в землю вбивают и можете привязать к ней этот провод. А по другой, и, грубо говоря, дырочке, знак меняется от плюса к минусу по закону синуса и косинуса, да? А когда же две или три фазы, это уже промышленный ток, там уже страшно про это и говорить не будем. Да.
Я хотел просто по поводу, вот маленькое подтверждение ваших слов до этого. Вы сказали, что здесь у нас как реактор, там облако школы, все дела.
Ага.
С Андреем начал говорить про коробку замыкания, у нас компьютер.
Он что, уже больше не работает?
Да вот, ну, в смысле, вот, ну, такой нюанс.
Да, давайте поаккуратнее, да, поаккуратнее с короткими замыканиями. Так, прошу.
Александр Злобин, группа Астра. В дополнение вот к Андрею хотелось нарисовать такую линию вектора развития. Получается, вот животное, следующий этап, когда животное приобретает развитый мозг и... скажем так, сознание не переселяется, а получает тело человека уже в дальнейшем.
Собственно, что-то промелькнула какая-то крамольная фраза. Что значит сознание переселяется?
Ну, бытует такое мнение, что сознание при развитии часть тела.
Да-да-да.
Не развивается не тело, а сознание просто при развитии своем, оно переходит из тела животного, допустим, в дальнейшем, в тело человека.
А, энергия
куда-то. Мы переживаем много жизни, имеется в виду.
Наше высшее я ассоциируется
с одним телом. Да, более... Нет, друзья, давайте мы, если мы говорим про йоговскую точку зрения, давайте будем строги с таким моментом, который называется аксиоматика йоги. То есть это выжимка, все как оно сделано. Так вот, как оно сделано? У вас есть ваше высшее я, у вас есть ваше сознание. Друзья, колоссальная разница между вашим сознанием и вашим высшим я. Ваше сознание – это всего лишь один из инструментов вашего высшего я. Точно так же, как другой инструмент вашего высшего я называется энергия. Когда энергия и сознание выходят из вашего высшего я в недифференцированном виде, то есть в неразделенном виде, это называется прана. Поэтому, когда человек умирает, грубо говоря, из него выходит не сознание, а прана. Когда же человек воплощается в другом теле, грубо говоря, в это другое тело, переходит прана от предыдущего, как бы. То есть оно выходит сперва к своему источнику, высшее я, а потом опять вовлекается уже в новое тело. Потому что, к сожалению, бытует такая путаница во многих йоговских школах, где ставят знак равенства между неизменностью и неуничтожимостью сознания и того, что называется человек. В результате путаница страшнейшая получается. Поэтому я хочу, чтобы вы здесь были немножко строги. Сейчас вы, может быть, даже не понимаете, о чем идет речь. Но я вас уверяю, в дальнейшем, если оставить эту ошибку, пойдет весь слом йоги, вплоть до того, как надо делать позу хатха-йоги, стойку на голове там, или еще какую-то другую. Но я отвлекся. Продолжаем.
С получением тела человеческого наше высшее я получает развитый мозг, но учитывая определенные кармические наработки, которые оно тащит с собой с того момента, как оно было в теле животного, оно получает также и вот это вот страдание именно такое утонченное, тонкое, которое может быть, которое вот именно так тяжело следить. И получается, что вот этот третий принцип отказа от страдания, он переводит впоследствии вот это высшее я на более высокий уровень развития, который, ну, непонятно, конечно, какой там дело.
Браво, браво, хорошо, мысль.
Замечательно. Не закончено,
да, немножко.
В общих чертах законспектировал. То есть, если возникает вот эта боль, значит, где-то в каких-то структурах есть напряжение чрезмерное и сопротивление. А учитывая то, что есть мозг, который достаточно хорошо развит, но также он и склонен к шаблонированию, очень сложно в какой-то момент разотождествиться с каким-то образом действия, который приводит к этой боли, то есть и адекватность ситуации изменится. То есть возникает какой-то страх такой к переменам, но который нужно то есть который нужно вот этот страх к переменам в себе принять.
Ладно, ладно, потом в следующий раз. Нет, оттачиваем постановки. Кто еще что-то хочет сказать? Прошу. Друзья, оттачиваем формулировки. Должны быть лаконичны, просты, однозначны, доходчивы, эмоциональны. Услышал, понял, пережил, просветлился.
Наталья Сим, группа Читур, заочница группы Читур, Международный открытый йога-университет. Рассуждая на тему счастья, и тему вот, третьего принципа йоги,
да.
У меня возник такой вот бытовой вопрос.
Бытовой вопрос, хорошо, да.
Вот я хотела бы обратиться ко всем студентам,
ага.
К авторитетному мнению.
Да.
Третий принцип йоги гласит, ну, как мы уже сказали, в помощи тем живым существам, которые обращаются к нам за помощью, отказаться от страданий. Но отказаться, как вот, в чем заключается эта помощь? Так как мы ее видим, помочь так, как нам кажется, либо так, как хочет или требует это живое существо.
Ага, ну давайте я своими словами. Вы видите наркомана, которого ломка страшная, который в страшных страданиях. И он говорит: друг, дай 20 рублей на дозу, да. Или вот более часто встречаются какие-нибудь там бомжи, которым опохмелиться надо, да. Ему, человеку реально плохо, да. Он хочет избавиться от этих страданий. И он просит вас помочь ему избавиться от этих страданий. А вы дали обет отказа от страданий и обет помощи всем другим живым существам в, значит, соответственно, преодоление этого страдания. Как вы должны поступить? Прошу.
Можно отсюда?
Да, можно, можно.
Вспоминаю его, применяем алгоритм принятия решения людей.
Браво, браво, да, озвучить надо.
Отсюда?
Да, оттуда.
В первую очередь мы вспоминаем наш долг.
Ага.
Мы применяем первый принцип,
да.
Второй принцип йоги, именно в этой последовательности. Если мы практикуем быстрые методы йоги, то применяем третий принцип йоги. Первое, забыла, мы вспоминаем, что мы свободны.
Да, да.
Значит, вспоминаем свободны, долг, первый принцип, второй принцип, третий принцип. Потом мы можем спросить мнение окружающих или авторитетность среди них.
Да.
Потом опять вспоминаем, что, в общем-то, мы свободны, да, и можем принять какое угодно решение, и, собственно, принимаем решение.
Так вот, в случае человека, который просит вас опохмелиться или новую дозу, где здесь коллизия? Кому пятерку поставить? Кому пятерку? Да, кто? Кто? Да.
Применить здравый смысл, отправить его в больницу, чтобы там
лечили. Все замечательно, только теперь с формальной стороны.
Мы определяем свой долг, наш или это, помочь этому человеку.
Да, но если мы приняли третий принцип йоги, то мы вроде как подписались на долг того, что наш долг помогать, в общем-то, всем в преодолении страданий. Где здесь неувязка?
Ну, он является...
Абсолютно правильно! Второй принцип йоги, друзья, почему он второй? Да потому что он более основополагающий в этом смысле. Не бывает так, что вы выполняете третий принцип йоги, а второй или, скажем, первый нарушается. Такого не бывает. А почему он, вот, говорят, первый принцип йоги? Потому что он более главный, чем второй и третий. Почему говорят второй принцип йоги? Потому что он более главный, чем третий, но менее главный, чем первый. Понимаете, да? Почему третий принцип йоги? Да только потому, что по-настоящему он имеет смысл, если два предыдущих выполнены. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, что вы сталкиваетесь с человеком, он говорит: да, я страдаю, я хочу избавиться от страданий, но я хочу, чтобы ты мне помог избавиться от страданий так-то, так-то и так-то, то это, извините, уже вещь очень-очень спорная. Вы должны в первую очередь для себя, если вы будете ему помогать, проанализировать, а не является тот способ помощи ему для вас нарушением первых принципов йоги. И действительно, Люба абсолютно права была, все это заключено в алгоритме принятия решений. То есть алгоритм, он очень хорошая вещь. Поэтому вот так, соответственно, и поступайте. Не обязательно это будет наркоман. Это может быть подчиненный на работе или начальник. Ваш муж или ваша жена, ваши дети или ваши родители или еще кто-нибудь. Кто-нибудь придет и скажет: ты знаешь, там придет муж к жене и скажет: знаешь, дорогая, я в страданиях. Хочу это. А ты мне, значит, вот не даешь. А ну-ка, давай-ка это. Или наоборот, со стороны мужа. И вот как здесь быть? Здесь надо думать, возможный вариант. Друзья, принципы йоги — это не тривиальщина. Это, знаете, вот иногда слушаешь, ну что там греха таить, вот приезжает какой-нибудь из Индии такой вот гуру и начинает лепетать благо глупости, как они называются. Типа: ребята, обнимайте друг дружку, целуйте друг дружку, значит, любите друг дружку, да? А как это делать? Они не говорят. Знаете, если ты не говоришь, как делать, то, собственно говоря, это вообще разговор ни о чем. Это действительно называется благо глупости. Они хорошо звучат, но они абсолютно глупые по содержанию. Они, собственно говоря, не логика, а скорее глупость. Понимаете? Не сверхлогика доброты, а просто щебетание каких-то формул, каких-то таких, знаете, таких мантр, заклинаний, но таких в плохом смысле слова, которые никто не понимает, но которые красиво звучат. Вот. Хорошо, еще кто? Да, прошу.
Я по этому поводу вопрос возник.
А этому какому?
По этому рассуждению, то что мы не отменили вторым принципом, третий принцип.
Мы не отменили, мы скорректировали свое действие.
Ну я понял, правильно. Но если... Ну первостепенный это долг.
И что?
То есть, ну у нас-то долг помочь ему, получается?
Нет, у нас долг помочь, но мы должны сами думать, как помогать, а не следовать на поводу чужих непонятных желаний. Мало ли кто как считает, понимаете? Вы на себя же взяли обет.
Да.
Вы взяли на себя помогать так, как, в общем-то, надо помогать, а не так, как, может быть, в замутненном разуме от вас требует кто-то снаружи. Иначе, я вас уверяю, иначе завтра каждому из вас после принятия принципа йоги очередь выстроится к вашей квартире, кого ни попадя, тому похмелиться пятерку, понимаешь, тому еще что-нибудь. С вас не столько желающих, как говорится, попользоваться вашим третьим принципом найдется, я вас уверяю. Вот, еще раз, йога это не глупость, это не абстрактные какие-то, знаете, ну, заклинания или призывы. Нет, это в первую очередь практика, реальная практика каждодневной жизни. Только тогда йога это йога.
Так, вот такой да. Вопрос. А если, например, ну вот человек нас просит помочь, то мы же знаем, как ему помочь.
Пример. Давайте, в лицах. Кейс. Давайте мы как в этом самом, в иностранных этих учебных заведениях, там, если вы сталкиваетесь с какой-либо ситуацией, вот, характерную ситуацию, чтобы случай. Да, пожалуйста. Ага. Значит, ты, Сереж, сюда, нам, страна должна знать своих заочников в лицо.
Зайся. Сергей Елков, город Омск, заочный студент, открытый йоговый университет. Со мной недавно случилась такая ситуация. Значит, я подъезжаю на машине, ага. Там у нас Икея, там, ну все, вы знаете, гипермаркеты такие большие. И смотрю, целенаправленно ко мне идет молодой человек, у него такой пакет с документами, я вижу, что документы лежат. Ну, я думаю, надо точно окна протирать или что-то еще. Но нет, он говорит, он говорит, давай я протру окна, ты мне дай немножко денег. Ага. Но грязная машина говорит, слушай, зима, зачем какие окна, о чем дело? Тебе что нужно? Он говорит, мне не хватает на билет. Я говорю, тебе сколько не хватает денег на билет? Он говорит, 300 рублей, не помню сколько. Там была такая сумма. Я говорю, я понял, что человек, значит, не просто так говорит, он зарабатывает деньги на что-то. То есть он просит свою работу, на свою работу платить что-то. Не просто там дай 100, 200, 300 рублей. Оно меня так немножко заинтересовало. Говорю, пойдем, зайдем. Ну, я купил ему покушать, посадил, посмотрел документы. Я говорю, представился почему-то милиционером там, какого-то звания.
Так, замутнить у нас тогда. Напустить.
Напустить, узнать правду, в конце концов, от него. А он, оказывается, едет куда-то с востока, пачка документов его, значит, детдом какой-то был, ну все, он там вышел, где-то его там кинули, но документы я посмотрел нормальные. Мы посчитали, сколько ему нужно денег. Он посчитал, говорит, 380 сколько, давайте 500 рублей, но если завтра тебя увижу, потому что я буду дежурить здесь, давайте я заберу сразу участок.
Кнут и пряник.
Да, накормил его, дал ему денег. И, честно говоря, у меня такое состояние было просто-напросто, что он меня обманывал. Ага. Интуиция сработала, и он спокойненько, такой счастливый. Я потом уже хожу по гипермаркету, посмотрю, он вылетает, накушался, такой счастливый, лицо красное после этого мороза, естественно. И он, глаза блестят, и в глазах, если он идет в стороне и увидел меня и побежал ко мне. Если бы человек, который хотел бы меня обмануть, он просто бы схватил эти деньги, раз, и ушел, и спрятался где-то. Интуиция сработала, значит, я его накормил, дал денег, и человек пришел с благодарностью, глаза блестят от радости, от счастья, он говорит, я еду в Тюмень, там меня уже друзья ждут, 5-10. То есть я вот так поступил. Не знаю как, я, конечно, не сидел, некогда не знаю, почему ты меня осуждал, как мы говорим, алгоритм, но что-то сработало.
Ага.
Браво. Потому что-то сработало, йога.
Конечно, да, браво. Так, еще кто, что еще? Прошу. Да. Так, я сейчас
посмотрю. Алена Крача, группа Астра. Мы говорили о том, что почти все говорили, что если кому-то вокруг плохо, то нам тоже плохо. Ну, хотела сказать, что бывает. Что люди, наоборот, они замыкаются сами на себе и совсем не чувствуют, они даже сознательно, может быть, выбирают не чувствовать просто других людей, и, ну, чтобы не страдать, как другие страдают. И если мы выбираем не замыкаться так, а наоборот раскрываться, то мы начинаем ощущать страдания других людей, и мы начинаем их чувствовать. И вот третий принцип йоги помогает нам больше познать Вселенную, больше ощущать через других людей.
Интересная точка зрения. Ну, хорошо, еще вернемся к ней. Браво, еще давайте, друзья. Да, прошу, прошу.
Андрей Вольнослушатель, Международный открытый йога-университет. И хотел бы тоже просуждать на тему счастья и отказ от страданий. И хотел бы узнать это с таким понятием, как свой путь или как путь сердца, например.
Дхарма. Да, личный путь жизни.
Тот путь, который помогает нам развиваться по жизни, то есть идя к своим целям, идя своим путем. То есть я считаю, что мы таким образом автоматически отказываемся от страданий. То есть тот путь, который доставляет нам удовольствие, который приносит нам интерес в жизни, мы начинаем чувствовать себя счастливыми, как только с ним сливаемся.
Ну, строго говоря, спорное заявление. Почему? Потому что можно чувствовать себя по-разному и в разных направлениях идти. Там убийца выходит, что называется, на улицу и будет очень счастлив, если хоть кого-нибудь сегодня ему удастся убить, да? То есть здесь несколько более все, наверное, должно быть замысловано, как более продумано. Это волеизъявление все-таки. Волеизъявление в каком направлении двигаться.
Ну, путь развития, я имею в виду, то есть путь, который нас делает более духовными, более осознанными и приближает к целям, скажем так, более высоким.
Ну, если так обрисовывать вообще, то да. А вот если конкретика, начинаются уже нюансы, моменты. Но все равно браво, браво, отлично, отлично. Еще есть желающие что-нибудь? Есть,
да.
Кейс, прошу. Кейс. Отличное русское слово кейс.
Такое, может быть, тоже такое довольно-таки абстрактное, но все же. Я теперь начал путаться, потому что мы изначально рассмотрели то, что долг первичней, чем все-таки первый и второй принцип йоги. А теперь мы возвращаемся к тому, что все-таки все равно первый и второй принцип йоги.
Нет. Ну, друзья, это же итерации, то есть пошаговые приближения. Сперва у вас был один долг, вы, исходя из этого долга, прошли путем йоги, дошли до осознания третьего принципа йоги, и после этого уже начинаете принимать, чтобы скорректировать свой предыдущий долг. Мы же не так, что одновременно, как говорится, все меняется. Нет, это же постадийное приближение или постадийное направление своего личного, своей личной тропинки.
Ну вот пример.
Да.
Я милиционер.
Да.
Мой долг сажать за решетку людей.
Да. Вот. Вор должен сидеть в тюрьме.
Я, например, даже когда там беру кого-нибудь, там, не знаю, там, валю там, и я думаю об этом, ну ладно, я буду по минимуму причинять ему вреда, там не буду руки ломать, только просто как бы свяжу. Посадил его за решетку, эффективно все сделал. И вот он говорит: ой, мне так здесь плохо, выбросьте меня. Но я должен опереться, правильно же, на свой долг, садить его.
Конечно.
А не на, уже на третий принцип. Или на второй принцип, то что мне так жалко тебя, слушай.
Нет, подождите, я что-то не совсем я ухватываю. Давайте по порядку еще раз. Итак, я значит, пошел, то есть, знаете, вот на самом деле профессия военного или вот как сейчас у нас полиция, это должно быть высший пилотаж, понимаете? Это вот Бхагавад-гита про таких людей написано. Это высший пилотаж, это не те сброд, которые вот, к сожалению, вот иногда у нас встречается, да? А это действительно был высший пилотаж. Это когда во имя идеи, долга, служения, во имя Отечества, чтобы любимый город может спать спокойно, да? Вот, так вот, ситуация. Мой долг, чтобы любимый город должен спать спокойно. Все, точка. Это мой долг. Я под это подписался. Я помню первый принцип йоги. Никому я вреда причинять не буду, без крайней на то необходимости. Я помню второй принцип йоги. Я должен очень эффективно причинять вред, если такая крайняя необходимость есть. Я помню третий принцип йоги. Я должен отказаться от страданий. Почему? Потому что я должен как бы в такую сторону развернуть свою личную вселенную, чтобы в принципе не было самой постановки вопроса, что кому-то придется причинять страдания. То есть я волей заявляю, чтобы моя будущая вселенная даже меня не подводила к такому состоянию, чтобы я хотя бы в принципе мог кому-то причинять страдания. Но это будет потом. А сейчас я иду по городу и вижу, Значит, что кто-то что-то делает плохое, а мой долг его остановить. Я должен выполнить свой долг от начала до конца. Понимаете? Здесь нет никакого противоречия. Если я выполню свой долг от начала до конца, то в будущем я приближусь к тому состоянию, чтобы в большей степени срабатывал третий принцип йоги. В моей вселенной просто не было бы никого, кому бы, ну, для кого бы была бы эта крайняя необходимость причинения вреда. Друзья, еще раз вам говорю, вдумайтесь в идеологию и в логику этих йоговских знаний. Это не прямое одномоментное принятие, знаете, вот, типичная ошибка, когда вот все, завтрашнего дня не причиняю страданий, да? Или там, завтрашнего дня все счастливы. Нет, это постадийное приближение, начиная с того уровня, который есть лично у вас, лично сегодня и лично здесь, и к тому, какому мы хотим видеть. То есть постадийная итерация. Поэтому какое же здесь нарушение третьего принципа йоги, если я его посадил в тюрьму, он меня просит выпустить.
Тогда еще один момент. Просто реально был спорный момент, я до сих пор не могу уяснить для себя.
Да.
Вот была раньше кровная месть.
Ну.
Это его долг было ведь убить, и он как бы не нарушал первый принцип перед этот момент.
Что еще не нарушал?
Ну, в смысле, он нарушал его, но его долг был убить, и он должен был убивать. Либо он должен был руководствоваться первым, вторым принципом, и там на него будут все смотреть косо, все село, например, а он
ну.
Всем...
Ну, и в чем вопрос-то, я не понимаю.
А смысл в том, должен ли был он в тот момент убить или нет? Человек, например, у него реально вот в этом селе принято убивать людей, если, например, там его жену изнасиловали.
Ну, это надо уже к этому сообществу людей обращаться. Какие у них там, как говорится, правила игры-то? Ну,
Сейчас, спасибо.
Сейчас, секунду.
Если в обществе существует кровное место, это, соответственно, исключается вот нашу вот эту власть судебную, там, ну, как говорится, монастыри виды власти, да?
Ну, да.
И, соответственно, вся власть, это вот, ну, как бы, в руках клана, в руках рода. Если вдруг в обществе зарождалось существо, которое нарушало все этические законы того общества, то его необходимо было уничтожить. Если ты был мужчиной этого рода, и ты не сделал этого, то, соответственно, твой род был под угрозой,
да,
ты
да,
должен был его
да.
уничтожить.
Значит, здесь абсолютно правильно. Друзья, вы должны, вот мы сейчас здесь сидим, такие белые и пушистые. У нас есть там милиция, как бы мы ее ни ругали, но уж во всяком случае, рано или поздно приедет, понимаете? Рано или поздно кого-нибудь схватит и кого-нибудь уж обязательно посадит. А представьте, да, у нас есть какая-то там судебная власть, ты можешь там обратиться в суд, ее рассмотрят с одной и с другой стороны. Ну, то есть у нас есть законодательная власть, она сидит и продумывает, как бы эти законы были, ну, наиболее с минимумом вреда. А представьте себе, ну, что там греха таить, более примитивные общества. Общество каких-нибудь людоедов где-нибудь там в джунглях. Или действительно те общества, где реально кровное место. Откуда она взялась? Она взялась просто как, знаете, ну, как бы... естественное продолжение того, что оставлять как есть ты не можешь, а вот таких более умных способов решения или более изощренных способов решения также еще, к сожалению, никто не придумал. Ведь это же величайшее достижение цивилизации. Поэтому ты не можешь себе позволить такую роскошь, как оставлять в живых, значит, обидчика. Даже если он там может отделаться выкупом. Обратите внимание, в этом отношении, вот если кто-то из вас изучал юриспруденцию, как меняются своды законов. То есть, чем более примитивное общество, тем меньше, ну, как бы, знаете, возможности наказания. Там либо живи, либо убьем, да, то есть третьего не дано. Уже более таких, более развитых есть выкуп. То есть убил кого-то, ну заплати деньжат, мы вроде как и не увидели, да? И так далее, и так далее, и так далее до наших дней. Почему это происходит, да? Что люди поменялись? Нет. Просто для общества целиком гораздо выгоднее с этого обидчика хоть что-нибудь поиметь, чем просто его убить. Ну убил и все, а радости кроме так морального удовлетворения никакой, да? Надо более тонкие способы, как заставить всех, ну как бы жить совместно. И это одна из самых сложнейших на самом деле тем, те законы, которые царят в обществе. Вот допустим, ну известно, да, в Китае они особо не церемонятся, чуть что раз и там расстреляли. В Европе нет, отменили смертную казнь. Почему? Сытое общество, процент преступности маленький. Можно позволить себе держать большие тюрьмы, большой штат охранников, чтобы их там пожизненное заключение они отбывали. А в Китае, ну до недавнего времени, страна бедная. Это что же вот этих вот этих всех кормить там, да это накладно обществу, легче перебить. То есть здесь какой-то очень другой, так сказать, смысл. Что же касается йоги, что же касается вашей непосредственной ситуации. Представим, вы родились в обществе, где есть кровная месть. Вот есть кровная месть. О чем это говорит с самого начала?
Карма.
Абсолютно правильно. Карма у вас расчудесненькая. Вам просто нет выбора. Все, родился, все, никуда не деться. Очень жесткие, так сказать, выбора нет. Значит, это говорит о том, что ваша карма соответствующая. Значит, вы когда-то в прошлом сами поспособствовали такой ситуации, что уже в этой следующей жизни ваша свобода резко сократилась. И, безусловно, тут надо что-то делать. Но обратите внимание, практически во всех примитивных обществах была кровная месть. Но ведь потом же от нее отказались. То есть, когда-то был первый человек, который сказал, не, убивать не буду, пусть откупится. Понимаете? Или еще что-то. То есть, здесь важен вектор в сторону добра. Вектор. И вот как находить этот вектор, это уже очень болезненная ситуация. Вот на чем погорел Советский Союз? Большая страна, красивая, замечательная. Только вот одна беда. Уклад жизни в каких-нибудь там азиатских республиках один, кавказских республиках другой, Россия третий. Культура, менталитет. Сколько угодно там говорит там, про дружбу народов, про то, все, пятое, десятое. А все равно кланы, а все равно там за невесту выкуп. У меня вот товарищ один приехал, ну, до сих пор, говорит, это сына женил. Я говорю, что так долго не женил? А, говорит, денег не было, там надо, ну там, чтобы там не так просто жену там надо. В общем, так просто себе жену не найти. То есть в России вольница. А там нет, там надо отстегнуть соответствующую сумму. Вот, и что делать? Везде свой устой. Ломать его нельзя. Потому что это лучшее из того, что там вообще может быть. Оно веками складывалось. Значит, надо искать медленный, аккуратный, гуманистический способ вот лавировать, чтобы и старое не отменять. Так вот, вот по-глупому. Но в то же самое время и изменять ситуацию к лучшему. Что же касается вас, то, безусловно, если вы там принимаете третий принцип йоги, да, то вы должны, как говорится, учитывать, где вы, так сказать, живете и соответствующую свою, значит, эту всю предысторию. Но это уже отдельный разговор, здесь уже более надо конкретики, иначе мы сейчас вообще тупик
будем. Спасибо, а теперь можно по теме?
Да, по теме, теперь, да.
А вопрос можно по этому моменту?
Да, да.
Это является ли это добром, то, что человеку, допустим, убивший, не получил сразу по своим заслугам? То есть это...
Какой человек?
Ну, от убийцы, допустим, который, да...
Нет, давайте убил. По порядку. Вот идет убийца, да?
Вот идет убийца.
Да, он, вот он кого-то убил.
Кого-то убил, да? Да, его заметили, что он убил.
Да.
И его самого не убили, то есть он не получил,
возможно
говоря, по заслугам, да. И получается, это же у него остается дальше, на следующее...
Остается что?
Вот это вот груз ответственности.
Безусловно, нет, вы должны понимать, что здесь как бы все идет по двум параллельным веткам. Такая очень, знаете, я прошу прощения, это очень вульгарно прозвучит такая поговорка. Знаете, она звучит следующим образом. Бог не фраер, Бог все видит. То есть вот точно так же и карма. То есть у каждого человека есть цепочка причины следствия или ответственности, согласно той вселенной, которую он строит. То есть, если ты убийца, ты можешь вообще не знать ни про какие законы. Ты живешь в своей собственной вселенной. В твоей собственной вселенной ты говоришь, в моей собственной вселенной можно убивать. Скажем, по там, таких-то, в таких-то, таких-то условиях. Но тем самым, и ты это провозгласил, это еще пока ни о чем, мало ли там ты с пьяну что придумал. Но если ты, не дай Бог, это выполнил, то Джнана, Крия и Ичха слились вместе. Это могущественный инструмент перестройки нашего мира. И вот ты этим тройным инструментом раз свою личную вселенную изменил. А если ты изменил правила в своей личной вселенной, ты сам под них начинаешь попадать. Значит, если ты сегодня убиваешь, значит, завтра тебя будут убивать. И это вот одна такая линия преступления и наказания. Не нужны ни суды. Вообще никто не нужен. Не нужен даже абсолют, друзья. Вот я упомянул Господь Бог. Даже Господь Бог не нужен для того, чтобы человек сам себя наказал. Он сам волей изъявил законы, где могут быть вот такие убийства и страдания. Значит, со временем он попадает в общество других людей, которые волей изъявили примерно то же самое. И вот они начинают из жизни в жизнь друг друга мочить со страшной силой по очереди. И они сами для себя придумали отдельно взятый личный ад. Теперь, что касается гражданских или законов, или уголовных законов. Они больше касаются общества. Общество может сказать, мы общество. Что такое общество? Это череда душ, которые умирают, рождаются и друг с другом связаны. Знаете, как вот иногда, как такой рой пчел. Вот, он, вот они вместе приходят, они вместе двигаются по пространству и времени, это называется народы. Они связаны друг с другом. И вот вопрос уголовного законодательства, или более мягкие там какие у нас там, административного или еще какого, это всего лишь вопрос, оставит ли это общество тебя как члена этого общества, либо исторгнет на все последующие жизни. Если вас общество наказало, и вы как бы искупили, то общество как бы считает, ну ладно, ты сделал ошибку, ты сделал плохо, но чтобы тебя вообще не прогонять из нашего общества, вот тебе, значит, вот такое наказание, после чего возвращайся обратно в общество. Самое же страшное, когда общество вообще отторгает человека, и будь добр, рождайся где хочешь, хочешь в среде животных, хочешь еще где-нибудь. Но это очень тонкие такие цепочки причинно-следственных связей, которые очень тяжело о них говорить и отслеживать. Но получается, что законы людей-то они, ну как бы это законы сообщества. Но помимо законов сообщества есть еще законы, ну как бы вообще глобальные. Вот, вот такая ситуация. Что-то было еще? Да.
Ну то есть получается.
Да, спасибо. Или еще что-то.
Я хотел сказать про счастье и третьем принципе.
Да, да, да. Про счастье и третий принцип. Мы что-то совсем в сторону ушли.
Настать?
Да, конечно.
Вопрос пока по долгу возник.
Да.
Как я бы понимаю долг слова? Как что-то общечеловеческое такое, да? Или все-таки, ну, например, профессиональный какой-то долг? Потому что если, допустим, та же ситуация, что мы видим на улице, просто проходим мимо, видим на улице, как совершается убийство, да? И как человек я не обязан. То есть у меня нет долга его там хватать за руку и сажать. А как, допустим, представитель там милиции, да, то я должен это сделать.
Ну, как просто человек, у вас действительно нет долга лезть, но у вас есть долг позвонить по телефону, чтобы те, у кого есть долг, той же, та же милиция, вы, почему милиция, вот милиция в своем изначальном, как и вот военные, это должен быть, элита должна быть общества. Не отбросы, прошу прощения, а элита. Вот, и ваш долг позвонить и сказать, что они с радостью, счастьем выполнят свой долг. Я помню, когда-то, я не знаю, рассказывал или нет такую историю, что в добровольной народной дружине, когда-то еще в советские годы принимал участие, с одним милиционером разговорился, ну, такой хороший по-своему парень, вот. А мне, говорит, это нравится. А там еще, помню, при Горбачеве еще эту водку, не водку, запретили вино, и были страшные очереди за спиртным, и там драки постоянно были. Вот. А он вроде как там порядок поддерживал, чтобы не поубивали друг друга. Я говорю, господи, как ты тут работаешь? А мне, говорит, нравится, мне, говорит, драйв, говорит, я его по физиономии, он меня по физиономии. В общем, он нашел себя. Он понимает, ну там пьяная драка, да, обычный человек, ну, господи, лезь. А ему это вообще, вот ему, вот он всю жизнь вот такое мечтал, да? Вот. И действительно, уже потом смотрю, уже полез куда-то там в супермаркет. Я так в сторонке стою, действительно, я не хочу там по кумполу получить, значит, бутылкой. А он во все, причем он исполнил все правильно. Правильно, он по закону, не то, что он там кого-то, знаете, просто там бил, он исполнял свой долг. То есть ваша задача иногда дать другим возможность исполнить свой долг. Не надо как говорится. Здесь надо определиться с собой. Что же касается, что такое долг, это вопрос всем студентам. Так, ну ладно, мы уже время поджимает, прошу.
Так вот, да. Я считаю, что каждый стремится к счастью, и каждый идет туда. И если мы опираемся, начинаем на аксиоматику, да, то это наше естественное состояние. И есть как бы шаги, по которым мы можем идти. Вот если мы возьмем по принципам йоги, то это вот первый принцип йоги. Мы становимся добрым, да, то есть мы говорим то, что я добрый, и все вокруг. То есть я изъявляю, более изъявляю, что вокруг все должны быть добрыми. Но это еще не факт, что мы должны быть счастливы при этом. То есть мы можем быть добрыми, но мы при этом можем быть несчастными. А потом мы начинаем как бы оттачивать. Мы несчастны, да, и мы начинаем анализировать. Нас начинает шпинять вокруг. И мы начинаем оттачивать свой разум и становимся эффективными. То есть мы делаем так, чтобы быть эффективным в своем доброте. То есть мы дальше начинаем формировать Вселенную, и уже начинает появляться больше счастья в нашей жизни. И когда мы уже отказываемся полностью от страданий, то мы делаем вот этот вот мощный толчок, потому что мы направляем свою доброту и свою эффективность на то, чтобы сделать счастливым себя. И, но так как мы все, вот как рой, да, зависим друг от друга, и мы не можем сказать то, что... То есть мы должны делать какую-то крию в этом действии, чтобы преодолеть майю. Мы должны делать и других, тех, кто хочет, счастливыми, чтобы стать, ну, как бы, чтобы либо все счастливы, либо никто. В том числе, соответственно, если я буду счастлив, то я буду ежеминутно счастлив. А если я буду видеть счастливые лица других, то я даже если я забуду, что я счастлив, я буду знать, что я счастлив.
Интересно. А вот здесь один маленький такой провокационный вопрос. А вот третий принцип йоги, ведь он же ничего не говорит про ваше личное счастье. Он скорее говорит про то, что вы отказываетесь от несчастья. Третий принцип йоги как звучит? Я отказываюсь от страданий, да? Но он вовсе не говорит, я, значит, это, стремлюсь, значит, это, к счастью, да? То есть здесь как бы немножко обратная сторона. Не утверждение, а отрицание. А является ли...
Если мы, смотрите...
Сейчас, секунду. Является ли отрицание страданий абсолютным и достаточным, необходимым и достаточным условием для того, чтобы, значит, быть счастливым?
Возьмем тогда практику «не то, не то». Если я говорю...
Не-не, стоп-стоп, мы сейчас вообще в сторону уйдем.
Уйдем, да?
Да, уйдем.
Хорошо,
мы.
Ладно.
Но если... Да.
Алексей, группа «Астра». Ага. Мне кажется, является, потому что если говорить, что счастье – это естественное состояние, то страдание возникает, когда мы перестаем воспринимать это как что-то, что есть, то есть есть что-то, а другого нет, ничего кроме счастья, да, и то есть если у нас мало там сил, то как бы мы живем на определенном уровне, если больше там праны и так далее, то на другом уровне, но то есть не хватает именно знания, может быть, о том, что нет ничего, кроме счастья, чтобы отказаться.
Нет, здесь давайте по-другому, еще больше вопрос должен быть более узкий. Является отказ от несчастья обязательным условием того, что вы получите счастье?
Да.
Ну, давайте поразмышляем. Кто согласен? Кто не согласен?
Ага.
Давайте мы поразмышляем, оставляем. Так. Друзья, вот сейчас я буду проверять вашу память. Точнее, не сейчас, а на следующей лекции. Вот с этого вопроса мы начнем с вами следующую лекцию. И вот тогда мы выясним, у кого какая степень, что называется, это, провала в памяти. Только не спрашивайте потом, какие провалы. Так, далее идем. Итак. Третий принцип йоги и счастья. Кто еще что-то хочет сказать по этому поводу? Да, прошу. А кто сейчас, секунду, кто вообще ничего не говорил, рта не раскрывал? Да, вот надо раскрыть. Выйти и раскрыть.
Всем здравствуйте, Антон, город Самара, 4-я группа, научный студент. Так. Третий принцип и счастье.
Да, поразмышлять. Вот третий принцип и счастье. Или хотя бы просто счастье.
Счастье.
Надо как мантру несколько раз вслух произнести слово «счастье», «счастье».
В нашей обычной жизни счастье – это когда, независимо от того, в каких условиях, в каких ситуациях находишься, ты всегда остаешься каком-то островке незатронутости. И не важно, что с тобой происходит. Всегда стабильное состояние радости, блаженства, наслаждения. Это для меня так.
А, то есть, значит, для условия критерий счастья это островок незатронутости.
Ну да. А? Как раз это то.
Хорошо, хорошо, интересно.
Опыт знаний, который пропустил через себя.
Ага, ага. Да, да, личные примеры, друзья, кейсы из личной жизни. Вот Сергей очень хорошую историю рассказал. Понимаете, когда все разговоры абстрактно-йоговские, они надоедают быстро. А вот когда предметно-конкретно каждодневные, вот тогда действительно это из зазубренного превращается в знание. Да-да.
В принципе, все.
Я больше сказал. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Да.
Международный открытый университет, Настя, группа 2. А наш, если с аксиоматики, то наше естественное состояние – это состояние счастья. Я считаю, что без третьего принципа мы можем быть счастливы, мы можем быть абсолютно счастливы. Сейчас объясню, почему. А что нам не дает увидеть, узнать наше естественное состояние? Это майя и неведение. Mm-hmm. И пока мы полностью не снимем все слои майи, мы не сможем узнать свое истинное абсолютное счастье. Mm-hmm. А с чем является страдание? Его нет. Это майя и неведение. Соответственно, если мы от него не отказались, значит, какой-то кусочек майи у нас еще остался, и абсолютное счастье постичь не можем.
О, встречный вопрос для следующей лекции. Ну, для тех, кто, конечно, в курсе терминологии. Как соотносится понятие майи, счастья и страдания? Является ли понятие майи однозначным, как это, синонимом слова страдания или нет? Почему я задаю этот вопрос? Если вы поедете в Индию или кто-нибудь из Индии сюда приедет, то очень большая вероятность, что вы натолкнетесь на такую точку зрения, когда будут ставить знак равенства между майей, страданиями и несчастьем. Вот. Очень бы хотелось вашу точку зрения по этому поводу. Угу, замечательно. Ой, зайка, только не раздави. Ой. Красота. Так, значит, еще кто? Вперед.
Так, Света, у нас есть катушка.
Злобин Александр, группа Астра. Еще возникла такая, по ходу дела, мысль, что концептуализация счастья является причиной возникновения страдания. Когда
Так, стоп. Концептуализация счастья.
Когда возникает определенное видение счастья, самоопределение, да, счастья, и человек начинает привязываться именно к тому, что у него должно что-то быть для того, чтобы он чувствовал себя вот так радостно, гармонично, да. И, соответственно, когда он может, ну, в зависимости от степени его неведения, он может ставить перед собой различные образы этого счастья и в соответствии от этого испытывать дисгармонию внутри себя.
Так, как замысловато ставить образы и испытывать дисгармонию.
Ну, что такое счастье? Это же абстрактное какое-то видение в первую очередь.
Так, стоп, блиц-опрос. Кто-нибудь хотя бы один раз в жизни из здесь присутствующих был счастлив, а?
Да.
Кто-нибудь из здесь присутствующих ни разу в жизни, вот, чтобы, если кто-нибудь, кто ни разу в жизни не был счастлив? Ну, я просто так поднял руку, чтобы вы не стеснялись. Это просто рука, это ни за, ни нет. Вот, значит, выходит, что у каждого был этот опыт. Теперь вспомните, пожалуйста, у кого этот опыт личных переживаний был как-то связан с каким-то, ну, набором обстоятельств, вещей, там, или явлений, допустим, весна, там, или еще что-нибудь. Поднимаем руки. Ага. У кого вот просто абстрактно, вот просто счастлив? Ага, тоже немало. Тоже немало. Да, интересно. Нет, напоминает один анекдот, да, что когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитва, а когда Бог с тобой, шизофрения. Так, ладненько, чудесненько, друзья, время нас уже поджало. Мы продолжим на следующей лекции изыски в этой области. А все мои слова имеют смысл, вообще и слова всех присутствующих здесь, только в одном случае, если мы знаем и стараемся придерживаться первого, второго и третьего принципов йоги, чтобы мы не забыли, что это такое. Мы с вами проведем медитацию и освежим в памяти это. А медитацию проведет... Прошу. Так, это надо прицепить.
Садимся прямо.